Друзья, в Москве 14.05, у микрофона Евгения Родионова, канал «Живой гвоздь». Мы продолжаем дневной эфир нашего канала галопом по Европам, что называется, потому что сейчас в программе «Особое мнение». Я буду рада приветствовать нашего гостя из Парижа, историк и журналист Алексей Сахнин. Алексей, здравствуйте.
Привет, Женя. Всем привет. Здравствуйте.
Да. Алексей, 17 сентября Совет Национального Собрания, это парламент во Франции, начал процедуру импичмента президента Макрона. И 12 голосами против 10 запустили импичмент. Чего ждать дальше? Что вообще творится во Франции?
Ну, во Франции, как я уже один раз рассказывал, развивается политический кризис. Президент Макрон и некоторые и многие другие политические силы стараются его затормозить или как бы спустить на тормозах, но он, тем не менее, нарастает. И мне кажется, в ближайшие недели он достигнет нового уровня, потому что прямо сейчас в процессе конструирования находится правительство. Оно очень специфическое, его возглавляет политик, партия которого на выборах получила 6%.
И... Алексей, можно уточнить, пока далеко не ушли? Вы говорите о Барнье. Да, вот у нас Алексей Алексеевич рассказывал по этому поводу. Вот новость тоже была, что он может подать в отставку, дескать, да, если он не согласует с партиями новый парламент. Это правда? Это его было заявление?
Да, это как бы вот как выглядит этот кризис, о котором я говорил, ну, так сказать, в конкретном материале. Значит, есть несколько проблем. Во-первых, многие политики не хотят входить в правительство. Трудно себе представить, что вот люди ждали, делали карьеры, чтобы, наконец, возглавить какое-то министерство, и потом отказываются. И отказываются неспроста, потому что этому правительству предстоит целый ряд непростых решений, как говорят в России, непростых решений. В частности, у Франции высокий бюджетный дефицит, и органы Евросоюза, Евротройка, Еврокомиссия требуют его радикально снизить вместе с целым рядом там институций, Всемирным банком, например. И речь идет о крупной, о большой сумме, 80 миллиардов евро. И снизить, и как бы ликвидировать этот вот бюджетный дефицит можно двумя способами. Можно обложить налогами, повысив налоги для богатой части общества или для корпораций, как предлагают левые партии, но кроме них никто этого делать не хочет, а их президент Макрон как раз старается не подпустить к власти, и именно поэтому возникла фигура Барнье, такая экзотическая немножко для сегодняшнего политического ландшафта. И Барнье, и там правительство пытается склеить, придется идти в другом направлении, а именно в направлении резкого сокращения социальных расходов и целой серии приватизаций, включая, например, обсуждается приватизация Эйфелевой башни. Это будут очень непопулярные решения. На карьере многих политиков они могут поставить жирный крест. И поэтому правительство создать не удается. И у этого правительства есть еще одна проблема. У него очень низкая легитимность. Дело в том, что согласно традиции, республиканской традиции, которая много десятилетий, согласно духу, а не буквально буквы Конституции, правительство должна возглавить партия или коалиция, которая выиграла выборы. Первое место на выборах занял левый альянс левых партий, коалиция левых партий, Новый Народный Фронт, но у них нет большинства абсолютного в парламенте, это самая большая фракция. И до сих пор всегда в таких случаях партия, получившая первое место, собирала правительство. Сейчас Макрон делает все, чтобы этого не получилось. Просто пользуясь вот громадными конституционными полномочиями, он передает это право политикам, ну, которые фактически провалились на выборах. Ну и даже они разбегаются перед лицом угроз. А снизу, уже сейчас, еще до того, как тяжелые, непростые решения были приняты, нарастает недовольство. Вот 7 сентября была протестная мобилизация, и она, вопреки прогнозам мейнстримных СМИ, была очень большой. До полумиллиона людей маршировало с протестом. И это до того, как непопулярные меры были проголосованы, даже вынесены на голосование, и уж тем более задолго до того, как они причинили людям боль, ну, как бы, когда люди почувствовали их эффект на себе. И следующая мобилизация назначена вот на завтра. Завтра посмотрим.
Ага, завтра протесты во Франции. Ну,
завтра
митинги,
протесты во
акции.
Франции. Демонстрации протеста. Усиливается давление внутри профсоюзов. Это громадная сила. Если профсоюзы становятся локомотивом протеста, то участников может быть кратно больше, как мы видели во время пенсионной реформы. И вот все это, как бы весь этот комплекс факторов, он очень опасный для стабильности. И последней инстанцией, которая отвечает, которая несет ответственность за происходящее, является президент. В истории Пятой Республики, то есть 1958 года, ни разу президент Франции не уходил в отставку в результате импичмента. Вот сейчас впервые в Национальную ассамблею внесен законопроект об импичменте. Он технически очень сложный. Поэтому многие наблюдатели сомневаются, что он будет реализован. Но это тоже не пустая угроза. Вот в условиях как бы разваливающейся политической конструкции, не склеивающейся, вернее, политической конструкции и нарастающего раздражения снизу, это как бы предложение об импичменте, но вот, ну, перестает быть пустой угрозой, скажем так.
А завтра против чего будут люди-то протестовать? Это что будут за акции?
Собственно, главный лозунг – Макрона в отставку.
Макрона в отставку? Это
Макрона в отставку.
Граждане Франции выходят с таким лозунгом?
Ну, эту инициативу формально выдвинули там несколько молодежных организаций, студенческих и там, организаций старших школьников, лицеистов, и поддержала такая левая партия «Непокорная Франция», крупная партия, которая является самой большой фракцией внутри вот этого альянса «Новый народный фронт». И хотя другие политические силы стараются изолировать эту партию и ее коалицию, и медиа настроены довольно враждебно, ну, видно, что за ними довольно серьезные как бы ресурсы популярности, поддержки, там, мобилизации. Например, прошел опрос, согласно которому 55% французов согласны с лидером Непокорной Франции Жан-Люком Меланшоном в том, что президент Макрон разрушает демократию и игнорирует голосование граждан. В июле состоялись парламентские выборы, он как бы отказывается подчиниться их итогам.
Да, но сейчас, мне кажется, многие европейцы недовольны действиями своих правительств, своих премьер-министров или президентов. Вот если даже в Германии посмотреть, то тоже там не в восторге от нынешней коалиции, которая сейчас у власти. И люди выбирают правых, растет рост популярности правых сил. С чем это связано вообще глобально? Не только во Франции, но и в Германии, например, где тоже скоро будут выборы еще в одной земле, и тоже там уже лидирует АДГ. Но помимо АДГ лидирует и союз Сары Вагенкнехт тоже. Надо отметить, который считается такой...
Третье место занял, да.
Ну да, да, да. Да.
Ну, смотрите, вот все началось давно, как минимум со времен кризиса, глобального кризиса 2008 года. Правительства развитых стран в разной пропорции с разной интенсивностью проводили политику бюджетной экономии. Она сводилась, если упрощать, к тому, что долги и плохие активы крупных корпораций, в первую очередь банков, финансового сектора, закрывались за счет средств налогоплательщика, а как бы, эти потраченные средства компенсировались либо печатным станком, либо экономии на социальных программах. В результате, ну вот, например, здесь во Франции только за последние 5 лет реальные располагаемые доходы населения снизились на 5%.
На самом деле, 5 лет? Ну, не так уж и много.
На самом деле цифра лукавая. Потому что это 5% как бы на всю палату, а все это сокращение, тяжесть этого сокращения на себе несет беднейшая половина населения. И для них это падение очень существенное. Для некоторых групп это 10 или 15%. И это самые уязвимые группы, которых не было как бы запасов резервов. Но одновременно выросла, с одной стороны, долговая нагрузка населения, это происходит по всему миру, в том числе в России, а с другой стороны, фантастически, на 85% выросли доходы акционеров. То есть людей, у которых есть капиталы, они их инвестируют на там, фондовом рынке, и вот их доходы выросли на 85%. И так, по большому счету, это же все происходит внутри одной и той же корзины. Ну, там, национального дохода. Перераспределяется национальный доход, он перераспределяется системно, структурно, последовательно в пользу привилегированного меньшинства. Даже и это меньшинство становится все меньше и меньше. То есть это уже не там 10 или 20% самых обеспеченных граждан, а в первую очередь 1%, может быть, 0,1% тех, кто выигрывает, тех, кто находится на вершине этой пирамиды. И чем ниже по лестнице вот этой как бы, социальной пирамиды, тем сильнее издержки и потери. Это размывает социальный контракт и служит самой фундаментальной причиной вот этого растущего недовольства. На это накладываются многие другие факторы, в том числе конкуренция на рынке труда, связанная с миграцией, и возвращается через, ну скажем так, радикализацию правого фланга.
Да, да, вот если посмотреть именно графики, то людей беспокоит именно миграция. И вот я посмотрела опрос, ну, в Германии, по крайней мере, по этим землям восточным, там считают, что миграция – это ну, самая основная проблема. И инфляция. Но никто не говорит, что вот там неправильно перераспределяется доход в пользу кучки, значит, корпораций или кучки каких-то богатых людей. Нет, все говорят,
не говорят
про мигрантов.
Нигде, кроме Франции.
Ага.
Потому что вот эта оптика, сам вот этот анализ, что причиной бедствий, причиной проблем является социальное неравенство, это оптика и это традиция левых сил. И только во Франции есть левые силы, достаточно смелые и радикальные, для того, чтобы поднимать эту повестку дня на щит. А в других странах, и во Франции отчасти тоже, но в других странах гораздо сильнее, вот этим глухим недовольством пользуются ультраправые партии, которые смогли завоевать и новые голоса, но в целом главный как бы их выигрыш в том, что они выиграли соревнование за лидерство на правом фланге. То есть те избиратели, которые десятилетиями голосовали за правоцентристские консервативные партии, они все больше и больше голосуют за ультраправых, за крайне правые партии. И часто политики из мейнстримных или бывших мейнстримных партий, из консервативных, КДС, ХСС, Германии, республиканцы здесь, они перенимают повестку дня националистов. Происходит радикализация правого фланга и консолидация его вокруг неумеренных респектабельных политиков, вокруг политиков, которых совсем недавно считали крайними экстремистами. В Германии формально считают крайними экстремистами прямо сейчас, там альтернатива для Германии,
да.
Спецслужбами официально рассматривается как угроза демократии, за ней там совершена слежка и так далее. Во Франции ситуация сложнее. Во Франции оппонирование вот этому мейнстримному курсу социально-экономической, мигрантской политики на протяжении последних десятилетий как бы существовало с двух флангов. Не только со стороны ультраправых, но и со стороны вот левых, и, скажем, может быть, радикальными в первую очередь. И поэтому во Франции происходит не просто радикализация правого фланга, а происходит поляризация. Правый фланг привлек новые голоса. А главное, вот произошел этот переток от правоцентристов, во Франции они называются партия республиканцев, партия, когда-то созданная Де Голлем, галлисты.
Которые меньше всего голосов набрали.
Ну, вот представителем этой партии является Барни.
Да, как раз, 7%.
Это партия, представителем которой почти всегда была у власти на протяжении последних там, почти 70 лет. За тремя исключениями все президенты были представителями этой партии. Вот теперь она такая миноритарная, у нее 6% голосов, всего там 30 депутатов. А как бы, самой крупной силой на правом фланге стала партия Марин Ле Пен, национальное объединение. Но во Франции есть и противовес. Похожий процесс происходит на левом фланге, где вот такую как бы доминирующую роль играет непокорная Франция, вокруг которой объединились три другие, даже гораздо больше, на самом деле, три другие парламентские партии, масса небольших политических организаций, там, социальных движений и молодежных и там, прочих всяких ассоциаций. И вот действительно это уникальное для Европы, для западного мира сейчас положение дел, когда сопоставимую электоральную мощь, мобилизационную мощь имеют два фланга, два как бы полюса. И основная борьба в рамках публичной политики происходит между ними. Например, для того, чтобы сформировать вот это, или попытаться сформировать вот это лоскутное правительство с консерватором во главе Макроном, его союзникам была нужна поддержка ультраправых. И эта поддержка была получена. Им было достаточно, чтобы партия Ле Пен не голосовала против правительства, чтобы она воздержалась при голосовании. И Марин Ле Пен обещала такую поддержку. И это новый поворот. Потому что оказывается, что вот эти как бы оппоненты истеблишмента справа, они не такие уж и оппоненты. Они готовы участвовать вот в этой продолжающейся политике, которая все больше раздражения вызывает.
Да, смотрите, Алексей, а если, вот как Мишель Барние написал, что он уйдет в отставку, если он не сможет по итогу встречи в четверг с представителями политических партий найти решение по составу будущего правительства, то что будет дальше? Вот он ушел в отставку. И кто будет вместо него? Аталь?
Это...
Или что? Это вообще, как будет? И так без нового правительства Франция какое-то время жила, пока Олимпиада шла? Угу.
Это большой вопрос. Это вопрос президенту Макрону. По Конституции именно он должен назвать нового премьера и передать ему мандат на формирование правительства. И там Меланшон, его союзники, они с самого начала так и говорили, что если вы, вопреки вот результатам голосования, отдадите этот мандат другим партиям, вас ждет череда вотумов недоверия. Или, сейчас не вотум недоверия еще, а просто не получается склеить от правительства. Посмотрим через неделю, если получится вдруг. Но действительно обнаруживается такая импотенция, такая неспособность политического класса, там, не знаю, президентской администрации обеспечить Францию эффективной и дееспособной власти. И оказывается, что роль такого стабилизатора системы играют как раз те, кого там медиа называют радикалами. Или совсем недавно называли радикалами. Вот есть стабильная левая коалиция. Четырех крупных партий, множество мелких, которая получила первое место, выдвинула кандидатуру премьера Люси Кастец. И как бы имеет, по крайней мере, моральный мандат. Имеет первое место в электоральном забеге. У них есть четкая программа. Они знают, где, они говорят, мы знаем, где взять 80 миллиардов. Угу. Эти 80 миллиардов надо взять у тех, кто выиграл, тех, кто, чьи доходы выросли на 85% за 5 лет.
Да. Алексей, вы недавно брали интервью у Меланшона, это лидер, да, непокоренной Франции, да, для «Медузы». И тут, да, может быть, расскажете подробнее по интервью, но вот больше всего заинтересовал вопрос по поводу позиции Меланшона о войне в Украине. В итоге непокоренные Франции, вот левые французские, они как относятся к этой войне? Они поддерживают за то, чтобы поддерживать Украину вооружением? Или они против поставок? Например, как Сара Вагенкнехт в Германии выступает. То есть что... Какая позиция у непокоренной Франции в итоге? Вот, потому что в интервью непонятно, что-то стало.
Мне кажется, в интервью Меланшон очень ясно, предельно ясно сформулировал. Он сказал, что мы принципиально всегда выступаем против завоевательных войн, поэтому мы поддерживаем Украину. А позиции как бы воюющих сторон мы не считаем симметричными. И мы за военную поддержку. Но мы против эскалации войны. И мы за немедленный мир. И я не считаю, что здесь есть какое-то противоречие. Он говорит и в этом интервью, и во многих там своих выступлениях, текстах, он говорит, должен быть предложен воюющим сторонам мир. Мир, который не будет унизителен для народа обеих стран. И на основе вот этого предложения мы должны стремиться к немедленному, к скорейшему прекращению огня. И у этого как бы предложения мира есть несколько базовых оснований. Традиционно для левых, ну, за последние, там, не знаю, 200 лет. Первое. Это самоопределение народа. Жители этих территорий, говорит Меланшон, должны решить свою судьбу сами. Не чиновники ООН, США, Россия, Киеве. Нет, эти люди должны решить свою судьбу сами. В какой стране они хотят жить, на каком языке они хотят говорить, по каким правилам они хотят управлять своими там, землями. Но такое самоопределение, конечно, невозможно, немыслимо под ружьем. Поэтому обеспечивать его должны международные структуры, там, ООН, международное право, а сама эта зона должна быть демилитаризована.
А это какая зона? Это что имеется в виду?
Зона конфликта. Вот эти спорные 4, там, 5 регионов.
Угу.
Это позиция Меланшона. Она начинается с того, что должна быть запущена цепочка деэскалации, которая начинается с зон атомных станций. Такие предложения звучали уже от ООН. И с ними в разных как бы формулировках выражали согласие и в Москве, и в Киеве. То есть, ну, очевидно, что это может быть вот какой-то первой площадкой для переговоров. Дальше это должна быть демилитаризация самой зоны конфликта, отвод войск и переход к демократическому самоопределению. Это легче сказать, чем сделать, но тем не менее это программа мира. И если от этой программы будут отказываться правители с одной или с другой стороны, то они таким образом возьмут на себя колоссальную моральную ответственность. Им будет очень сложно в глазах собственного населения легитимировать продолжающиеся, нарастающие жертвы, человеческие, материальные. Им будет гораздо сложнее убедить собственных солдат, собственных граждан в необходимости продолжать войну, из которой есть достойный выход. Но выход, который не нарушает там, национального суверенитета, национального достоинства. Выход, который ну, как бы, сформулирован с подчеркнутым уважением к народу, к конечному суверену, да, к источнику власти, во всяком случае, теоретически, с точки зрения, ну, наверное, большинства.
Теоретически, да. Почему?
Но вот, да, вот этот разрыв между теорией и практикой, он, если он станет явным и очевидным, если он будет так подчеркнут, если правители одной из сторон будут отказываться пойти на мир, то это создаст им проблемы внутри. Будет все сложнее и сложнее находить пушечное мясо, будет сложнее и сложнее сохранять поддержку, лояльность граждан. Они будут сталкиваться с нарастающим давлением снизу. И это тоже важная штука, мне кажется.
А где, где, в России или в Украине вот, быстрее будет это давление, начнется? Пока что нету его.
Вы знаете, Женя, мне кажется, оно есть.
Угу.
Просто и в России, и в Украине экстраординарные условия, и нету форм, в которые оно может вылиться. Но такое давление, такое сопротивление глухое, пассивное, оно есть. Такое оружие слабых, такое сопротивление слабых. Например, и в России, и в Украине растет дезертирство. Растет монотонно и очень быстро. А что такое дезертирство? Ну, это вот такая стремительная эрозия военного механизма, ключевого для воюющих стран, правильно? И в России, и в Украине мы слышим голос воюющих, да, голос фронта, ну, в России, например, это вот Z-блогеры, военкоры, и этот голос становится таким скрипотцой, он все более и более тревожный. Несмотря на то, что Россия выступает, и какие-то есть успехи в этом наступлении, но он становится, он уже вот похож на как бы голос Пригожина, там, недоброй памяти весной 23-го года. Очень, оказывается, много проблем. Оказывается, ну, там искренних патриотов отправляют в самоубийственные атаки. Оказывается, на фронте не хватает людей. Оказывается, солдаты не верят ни в цели специальной военной операции, вообще не интересуются ее ходом. Оказывается, ну вот уровень морали, боевого духа, он упал до низких значений. Оказывается, добровольцев, несмотря на быстро растущие, колоссальные по российским меркам выплаты, не хватает для того, чтобы компенсировать потери.
Ну, надо отметить, что за последний месяц, пожалуй, с 6 августа, я думаю, это связано с наступлением ВСУ в Курской области, увеличилось количество ларечков, которые стоят в метро, не знаю, на остановках, на вокзалах, где сидят там мужчины или
о
женщины,
чем это свидетельствует, Жень?
Набирающих на контракт. Ну, не хватает людей. Ну, дефицит кадров явно.
Это свидетельствует о том, что власти прежними методами не справляются с выполнением KPI по вот набору добровольцев, там, наемников, как вы назовите. Да? Значит, они повышают выплаты, единоразовые выплаты. А это как бы в рамках вот этого рыночного механизма, коммерческого механизма комплектования армии самый эффективный способ. Он девальвируется стремительно. В Москве можно уже подписать контракт и получить 2 миллиона 300 тысяч, по-моему, да?
Да, да, единоразовая выплата такая.
Вот. А всего несколько месяцев назад это было, я боюсь соврать, по-моему, 200 тысяч всего или 400 тысяч всего. Ну, то есть в разы растут издержки на привлечение каждого нового солдата. И кажется, даже вот эти инвестиции, они не помогают остановить спад числа добровольцев. Почему? Это тоже некая форма вот сопротивления слабых. Они больше не верят ни в то, что это там у этой специальной военной операции есть ну, какие-то национальные цели, ни в то, что это эффективный способ вот заработать. Ну, тяжелая какая-то, вот, тяжелая вата. Поэтому сопротивление есть. Просто за дефицитом, ну, скажем, демократических методов выражения этого сопротивления, голосования, митингов, протестов, там, голосов СМИ, это сопротивление накапливается в каких-то неочевидных порах внутри обоих обществ. Обоих обществ.
Да, но мы, по крайней мере, вот сегодня как раз обсуждали соцопросы в 12.00, и россияне, во-первых, у них индекс счастья упал на рекордно низкий уровень с 2014 года, индекс ожиданий тоже снижается, вот и там опрос такой проводили. Вы считаете, что мы переживаем самое тяжелое время? И мы у наших зрителей тоже спрашивали, вот наши зрители отвечали. И такие варианты ответов. Да, сейчас переживаем самое тяжелое время, худшее уже позади, худшее еще впереди. И у нас, по крайней мере, вот 80% зрителей «Живого гвоздя» ответили, что худшее еще впереди.
Я боюсь, я согласен с этим большинством. Худшее еще впереди. У этого печального прогноза есть, по крайней мере, несколько оснований. Ну, во-первых, вот позавчера Центральный банк опубликовал свой прогноз на 2025 год, и там черным по белому говорится, что резервы Фонда национального благосостояния могут быть исчерпаны уже в следующем году. И это часть базового прогноза, который не учитывает вот такие риски шоков, ну, например, падение цен на нефть резкого, да. Они там много пишут о том, что не удается сдержать инфляцию. А это что значит? Что вот запущена машина военного кейнсианства. Кейнсианство оказалось супермогущественным инструментом, который в очень тяжелых условиях сохранил не только стабильность, но позволил наращивать экономику и наращивать доходы с темпами, невиданными за 20 лет. Но кейнсианство оказалось вот именно что военным. Оно как бы деньги людям раздало, а как бы на уровне предложения производятся в основном готовые металлические изделия, специфические, которые нельзя съесть и нельзя потребить. То есть те, кто их производит или использует, они приходят в магазин, или там близкие приходят в магазин, а вот товары на полках этих магазинов прирастают гораздо медленнее, чем там деньги на руках населения. И как остановить? А мы, при этом до СВО Россия производила примерно половину того, что потребляла. Сейчас мы видим, что на четверть сократился импорт. И если потребительская экономика, ну, там, промышленность, сфера услуг, не может компенсировать вот этот как бы сужающийся поток товаров и услуг, то что происходит? Ну, в более административной экономике это бы означало дефицит. В экономике рыночной это означает инфляцию. И оказывается, что вот здесь есть предел у этого кейнсианства. Я вот сейчас занимаюсь темой миграции как журналист. И это же поразительно. Вот смотрите, в стране реально растут зарплаты. Ну, действительно, гуглишь там, и Череповце, слесарь или сварщик получает 120 тысяч. А
Не знаю, у нас
огромные дефициты.
мы проводили опрос, не растут за. Ну да, растут, но в определенных сегментах. Нельзя говорить за всех, да.
Да, это правда. Но хорошо, есть крупные сегменты, где растут. И есть большой дефицит рабочей силы. Вот Институт экономики оценивает его в 4,8 миллиона пар рабочих рук. И при этом у нас есть под боком Средняя Азия, где зарплаты в 4, иногда больше, раз, 4-5 раз меньше. И при этом, вы знаете, что у нас сейчас миграция на 10-летнем минимуме.
Да.
Число трудовых мигрантов, оно минимальное.
Ну,
То
конечно,
есть
с
по
такими
разным
отношениями.
причинам страна не может компенсировать вот эту как бы убыль. Труба из этого бассейна исходящая, она как-то больше, чем входящая. И любое колебание там валюты, например, оно может снизить этот как бы запас рабочей силы. И все это снижение будет целиком на потребительском секторе. То есть мы подходим по многим направлениям к каким-то, ну, вот опасным рубежам, опасным с точки зрения вот частной жизни. Поэтому я боюсь, что да, будет хуже, и мне кажется, что, ну, действующая власть, для справедливости, скажем, по обе, может быть, стороны, не способны заключить никакое перемирие, не способны деэскалировать эту обстановку. Что просто не в их власти. Вот такой у меня рискованный прогноз. А дальше мы с вами весь этот год, весь прошлый год наблюдали за таким процессом, когда для миллионов людей, и в первую очередь для сотен тысяч солдат на фронте, казалось, что временные жертвы принесут победу. И победа – это самый оптимальный, самый скорый выход вот из этого конфликта. И прямо сейчас мы видим, как эта надежда разрушается. Если вот перемирие не будет в ближайшие пару месяцев, 2-3 месяца, то эта вера будет перечеркнута. И это
Ну,
ровно.
не знаю, просто вот даже если посмотреть каналы военкоров, вот мы как раз обсуждали с Иваном Филипповым, автором канала «На Западном фронте без перемен», и там военкор Коц, по-моему, проводил опрос, какие ожидания, по крайней мере, у подписчиков, у его подписчиков от контрнаступления российской армии в Курской области. И там такие ожидания у подписчиков, я просто не знаю, что это за аудитория, что это за пласт людей. Они сказали, что там, дескать, там 39%, что мы дойдем до Крещатика, там 40%, что мы вообще в страны Балтии уже уйдем, и 8%, что мы освободим Суджу, и, по-моему, 6%, что мы заключим мир. То есть, но это аудитория военкора Коца. Может быть, это там именно такие люди сконцентрировались, а может, это
Но
вообще боты
даже,
натушены.
даже
Я не
аудитория
знаю.
военкора Коца не верит, что мы заключим мир.
А, не верят.
И, ну вот 6, да, процентов вы назвали, 6, ну, я тоже слежу за этими настроениями и за, ну, прекрасным каналом на Западном фронте без перемен и другими источниками. У меня есть некоторая своя корреспондентская сетка. Я вижу, как надежда на скорый мир через победу, она заполняется унынием, она вытесняется унынием. И это часто происходило в истории конфликтов. когда оказывалось, что политически для правящей элиты, для правящего руководства, действующего руководства, политически невозможно заключить мир. Ну, на приемлемых для него условиях. И как бы кровавая торговля за эти условия, она занимала слишком долгое время. Это чревато не только революциями, но это чревато просто социальным распадом, коллапсом.
Да. Ну, пока что все стабильно. Единственное, что вот в Москве, в центре Москвы перестрелки устраивают и делят Wildberries. А так продолжаем жить. Да, вот что касается мигрантов, не совсем поняла вашу мысль. Точнее, нет, может быть, так как вы занимаетесь этой темой, немножечко проясните, почему сейчас такой дефицит у нас мигрантов из Средней Азии. Да, у нас принимаются антимиграционные законы, звучит антимиграционная риторика, в том числе из уст чиновников ежедневно. Там, по-моему, кто-то предлагал семьи не пускать мигрантов, то есть только приезжает человек по патенту работать, но без семьи. Семья пусть там остается, где и до этого жила. Недавно вот в Подмосковье, по-моему, анонсировали, что, по-моему, с 2025 года там запретят работать мигрантам в общепите, в сферах торговли, еще каких-то, в общем, в сферах услуг. Тоже вот такое интересное законодательство. И Воробьев это как-то пояснил, что вот в Подмосковье это сделать необходимо, потому что мы следим за настроениями россиян. Все это эскалировалось после Крокуса, потом вроде бы как-то упали эти настроения среди именно, ну, стало чуть-чуть полегче, но тем не менее, даже вот если смотреть опросы Левады, уровень такой мигрантофобии растет, вырос, по-моему, на 30% буквально за последние то ли несколько месяцев, то ли еще что-то, ну, то есть уровень колоссальный. Но от чего это происходит? Это целенаправленная политика сверху? Или это... В чем дело? Если нам не хватает рабочей силы, почему бы не завести людей? Или такое сопротивление низовое сильное, что просто не могут, не знаю, не могут бизнесмены завозить кого-то? Я не понимаю, почему не завозят? Почему такой вот...
Это некоторый парадокс, но который можно легко объяснить и расшифровать. Есть структурные причины, долгосрочные, есть конъюнктурные, краткосрочные. Вот структурные причины, они в том, что за десятилетия список стран доноров миграции сократился с 15 до 3. В 90-е годы, в нулевые годы приезжали сотни тысяч людей, всего вместе миллион, даже десятки миллионов людей из Украины, из Казахстана, многие русскоязычные. Была большая волна из Прибалтики, из там Закавказских республик. Вот одна за другой все эти страны в качестве стран-доноров отпали, исчезли. Осталось сейчас около 90% трудовых мигрантов в России приезжает всего из трех стран. Это Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. И все другие страны, они по большей части потеряны навсегда. Ну или, по крайней мере, до каких-то огромных перемен, там нужны колоссальные усилия для того, чтобы их там вернуть.
А почему?
Ну, например, потому что многие из этих стран, они интегрировались в европейскую систему, и Россия не конкурент по зарплатам для там эстонца. Даже если
еще и на войну отправят.
Например, да. Но по зарплатам.
Ну, зарплаты
для молдаванина больше не привлекательны. Для грузин больше он без визы едет в Европу и там находит себе работу. За эти десятилетия выросло новое поколение, для которого русский язык, ну, почти так же сложен, как там английский, и торговые конкурентные преимущества России упали. Значит, есть три страны, которые занимают больше 90% трудовой миграции. И в этих странах огромная доля населения, ну, например, треть трудоспособных мужчин в Таджикистане, треть, больше трети, 38-35%, они уже работают в России. И это фактически потолок. Нельзя себе представить ситуацию, если это не война, там, и полностью голод, что уезжает там 100% или 70% людей. Нет, кто-то занимает там, ну, не знаю, кто-то занимается натуральным хозяйством, кто-то все равно встроен там, не знаю, в бюрократию вместо. Это практически потолок. И тут включаются некоторые факторы дополнительные. Например, в Узбекистане последние годы экономический подъем. Там за прошлый год больше 7% рост ВВП. Это очень быстро. И для крупных городов, ну там Ташкент, это 5-миллионный город, 20% населения Узбекистана. Россия больше не является как бы привлекательной с точки зрения зарплаты. То есть в Ташкенте человек заработает, с учетом того, что ему там не надо снимать квартиру или снимать гораздо дешевле, он заработает столько же, сколько разнося пиццу в Москве. Россия по-прежнему остается привлекательной только для выходцев из деревень, из глубинки узбекской. Но даже и они частично едут там в Ташкент или Алмату. Казахстан превратился в реципиенты рабочей силы. Значит, потом усиливается конкуренция за рабочую силу. Есть целый ряд рынков, которые включились в эту гонку. Например, только в страны Евросоюза уезжает одних узбеков 100 тысяч в год. Это все равно очень мало по сравнению с российским рынком, но это уже заметные цифры. Есть еще Турция, есть ОАЭ, есть Южная Корея, которая прямо стремительно наращивает программы привлечения мигрантов. И для миграции в целом это считанные проценты, 3-4-5%, а для квалифицированной рабочей силы это прямо уже значительная доля. Но в первую очередь Россия теряет квалифицированных работников. Дальше включаются конъюнктурные факторы. Значит, у нас есть понятные первоочередные задачи у руководства страны, и управляет оно страной традиционно с помощью сигнала. И эти сигналы мы как раз воочию видим, вы сейчас вот про них сказали. Это сигналы, что в первую очередь у нас на первом как бы, плане безопасность. И поэтому любой мент, любой там безопасник, ну, ФСБшник или кто, он выполняет KPI, не задумываясь о судьбах рынка труда. А любой, условно, в России это, конечно, звучит смешно, но публичный политик, ну, там, губернатор, он эти сигналы интерпретирует как приглашение к популистским жестам. И, например, объявляет о запрете на профессии. И точно он не будет сдерживать вот эти усилия безопасников, там, силовиков, по бесконечным проверкам, рейдам по мечетям, рынкам и общежитиям. И объем вот этого как бы административного давления становится так велик, что он перекрывает или компенсирует, уравновешивает колоссальное все еще экономическое неравенство. И поэтому у нас не происходит обвала. Но у нас происходит стагнация или медленное уменьшение числа мигрантов. Парадоксальным образом, есть еще один факт, что публичная сфера, то есть медиа, грубо говоря, они последние 2,5 года наполнены людьми с очень, скажем, радикально-патриотическими взглядами,
О, да.
переходящими иногда в радикально-националистические. И они были приглашены вот в эту медийный пузырь, для того, чтобы легитимировать, оправдывать СВО и ее там задачи, имперские, геополитические, все такое. Но у них при этом была еще любимая повестка дня – ненавидеть людей с другим цветом глаз, лица. И они не могут отказать
Сергей
себе в
Мардан,
удовольствии,
например.
не могут отказать себе в удовольствии смешивать как бы госзаказ, которые они обслуживают там на фронтах, с порывом души. И это создает, ну, климат специфический. У нас стремительно растет уличное, например, насилие. Оно еще всего примерно треть от пиковых значений конца нулевых, 2006-2007 годов. Но 2 года назад его вообще не было. Он был исчезать, пренебрежимо маленькие цифры. Оно растет стремительно, с невиданными темпами. Через 2 года с такими темпами оно обгонит жуткие показатели нулевых. И это тоже очень важный элемент давления на рабочую силу. То есть вот этих элементов давления, направлений, в которых там, мигранты трудовые встречаются с давлением, их много, а преимуществ мало. Даже растущие зарплаты. Есть еще вот какие-то неочевидные ограничения. Например, вот у нас зарплаты растут в промышленности, в промышленных городах. А, например, в оборонном секторе мигрантов неохотно принимают тоже по административным причинам. Может быть, даже это как бы запрещено какими-то вот указаниями или, ну, какими-то ведомственными распоряжениями. Поэтому у нас не перетекает туда рабочая сила, скажем, из сектора услуг. У меня была гипотеза, что вот эти бесконечные запреты на профессии, там, таксистом нельзя быть, если ты из Таджикистана, в 40 регионов, они связаны с грубой такой попыткой местных властей перенаправить потоки рабочей силы из там, ну, условно, такси на заводы. Оказывается, скорее всего, это не так. По крайней мере, не было никаких ни совещаний, вот я говорил с экспертами, с ключевыми, ни совещаний, ни обсуждений на эту тему. Это просто популистские жесты. И они как бы происходят в регионах, где мигранты не играют какой-то существенной
Абсолютно.
роли в важных секторах экономики. Две трети мигрантов – это Москва и Питер, но агломерации Москвы и Питера. И во всех остальных регионах это не более 1% общей массы. Там, где этот 1% занят, скажем, в сельском хозяйстве, как вот в Астраханской области, я с Шейном говорил, депутатом Шейном, говорят, нет, у нас власти этого не допускают, потому что иначе обрушится целый сектор экономики. А вот там, где они как-то размазаны, чуть-чуть такси, чуть-чуть шашлычки, чуть-чуть что-то еще, там губернаторы это делают, зарабатывая просто политические очки, ну или очки административные в глазах своего руководства,
Да,
там,
зачем им политические очки
СБ,
в
не
глазах населения?
задумываясь о том, какой кумулятивный эффект это сложится для потребительской экономики.
Да. Мигрантов предложили лишать гражданства за любые правонарушения. Законопроект внесли в Госдуму ЛДПР. Согласно ему, вместе с нарушителями депортации должны подлежать и их семьи. ЛДПР объяснил законопроект ростом числа преступлений, совершенных мигрантами. Это прям сегодняшняя новость, но буквально, ну, я имею в виду, продолжается вот как раз не очень приятная атмосфера для того, чтобы сюда приезжать работать вообще-то, если вот так вот встать на место человека
А вот
из
Колокольцев,
Кыргызстана.
например, министр внутренних дел, он говорит, что наоборот сокращается число преступлений,
Да.
совершенных мигрантами.
Ну,
Видимо, секрет в том, что они смотрят на разные преступления, например, тяжкие, там, с оружием, без оружия и так далее. Вот можно отобрать какие-то критерии, по которым все что угодно будет расти. Там, доля или число, или там, определенных преступлений, наркоторговля. Тогда вот можно очень тенденциозно подобрать эти критерии, так чтобы у тебя статистика подтверждала необходимость новых рейдов, дубинок и так далее. И остановить, вот это тоже тот случай, мы говорили там, заключить перемирие может быть уже не в их власти. Вот здесь остановиться и сказать, блин, черт, у нас 5 миллионов рабочих рук не хватает, давайте сейчас немножко прикрутим кранчик вот этой ксенофобии. Или даже оставим его, но все равно завезем мигрантов и, ну, заставим их трудиться. А уже, оказывается, нельзя. Сама гигантская машина, это нельзя принять решение в администрации президента. Гигантская машина уже так построена, что каждый сержант действует в противоположном направлении. И для экономики это может обернуться прям драматически.
А какой срок вы даете?
Но это зависит от нескольких факторов, поэтому никакой. Но вот если верить Центробанку, и в следующем году может быть исчерпан фонд национального благосостояния, то это значит, что уже в следующем году нынешние показатели инфляции станут новой нормой, даже без падения цен на нефть. А это самый сильный. Это вот тогда, это прямо бьет по трудовой миграции очень сильно, потому что, ну, по отношению к их валютам, там,
Ну да,
узбекскому
понятно.
сону, это рубль падает, и они ничего не присылают домой. Они уезжают там, на стройки Ташкента или Турцию. Но российское население, трудоспособная часть сокращается из-за демографических причин, но еще оно перекачивается из потребительского сектора в сектор готовых металлических изделий. А готовые металлические изделия всем хороши, кроме того, что несъедобны.
Ну, понятно, да, это уже говорили. Посмотрим, что будет с экономикой. На самом деле, да, это очень важная история. И больше всего россиян беспокоит рост цен по всем опросам. Но это продолжает сохраняться, эта динамика. Рост цен всегда он на первом месте, но особенно сейчас. Здесь, Алексей, у нас буквально 5 минут осталось. Во-первых, друзья, хочу напомнить о том, что вы можете зайти на сайт shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь», потому что «Живой гвоздь» живет на поддержку наших зрителей, и приобрести журнал «Горби», 13-й выпуск, где описана судьба плана Молотова-Риббентропа. Вот, Алексей, вы, вот на ваш взгляд, план Молотова-Риббентропа какую роль сыграл в развале Советского Союза даже, может быть? Или нет? То есть были последствия вот этого подписания этого пакта, пакт Молотова-Риббентропа, можно назвать в том числе и развал в итоге Советского Союза или нет?
Ну, все можно связать со всем. То есть что сделал пакт Молотова-Риббентропа? Он был одним из самых сильных ударов по коммунистическому движению, по моральному капиталу коммунистического движения. И это был не единственный, но важный эпизод в череде событий, которые развернули советскую политику от такой вот универсалистской, мессианской программы мировой революции или мировой трансформации, скажем, социалистической, в сторону более такой консервативной имперской политики. Как мы с вами помним, собственно, план Молотова-Риббентропа проработал меньше 2 лет и закончился для Советского Союза катастрофой 1941 года колоссальными потерями. Только напряжение всех сил нации позволило разгромить фашизм чудовищными жертвами, к сожалению. Но как бы вот этот сдвиг в направлении, в векторе развития, он закрепился. И если советский, как бы, вот, ну, крах советского проекта соотносить с теми целями, которые ставили его основатели перед собой, ну, я имею в виду Ленин, большевиков, даже Сталина, как бы, в начале его карьеры, то, конечно,
«Команда Сталина», вот еще книга.
Пакт Молотова-Риббентропа был важной вехой. Я вот в Швеции интересовался историей шведского коммунистического движения, и это был, ну, колоссальный удар, может быть, последний в серии тяжелых ударов по, ну, коммунистическому движению, национальному коммунистическому движению первой волны.
Это так они видели со стороны вот эту?
Ну, там за 30-е годы 3/4 членов шведской компартии были исключены или вышли. Появилась новая компартия, она до сих пор существует под названием «Левая партия», но она стала гораздо более конформной, умеренной, уютной. И, ну, одна из первых потом, в 60-е годы, присоединилась к критикам Советского Союза слева. То есть вот это тоже некоторое побочное следствие пакта Молотова-Риббентропа.
Да, друзья, заходите.
Сытности, или как бы такой реал... Доминирование реал-политик в внешнем курсе. Он может, его автор может казаться, что это приносит немедленную какую-то выгоду политическую, но неизбежно накапливает стратегические издержки.
Да, друзья, сайт shop.lita.media, журнал «Горби», заходите и приобретайте. Таким образом вы сможете помочь «Живому гвоздю». Также вы можете помочь «Живому гвоздю», нажав на QR-коды, которые вы видите на своих экранах, и зайдя по ссылке в описании, вы можете отправить донат или подписаться на Boosty и отправлять «Живому гвоздю» ежемесячные пожертвования. Вот, и так поддерживайте нас. И там Алексей Алексеевич периодически выступает и рассказывает, на что тратятся средства, как, сколько не хватает и так далее. И, Алексей, короткий вопрос здесь из чата буквально. Следили ли вы за Невзлингейтом, так называемым, уже как его успели прозвать? Очень коротко, тезисно, просто не успели, время совсем мало осталось. Как вот коротко эта оппозиция, которая сейчас находится на Западе, вообще будет ли она играть решающую роль в переменах в России, которые будут происходить?
Это зависит от того, будет ли эта оппозиция разговаривать с россиянами, а не толкаться вокруг приемных западных правительств. Большая ее часть, скорее всего, находится в процессе терминального распада. Терминального распада, и пусть это никого не пугает. Она, в принципе, была не очень эффективной, не очень моральной, как мы сейчас видим. Она была основана на порочном фундаменте, так же, как и вся сегодняшняя российская государство.
Спасибо большое, Алексей. У нас закончилось время 15:00. Друзья, спасибо большое вам за вопросы в чате, за реакции. Я напомню, что у нас в гостях был историк и журналист Алексей Сахнин из Парижа. Леша, спасибо большое, что уделили нам время. За режиссерским пультом Андрей Меликов. Меня зовут Евгения Родионова. Никуда не уходите. У нас продолжится сегодняшний эфирный день другими передачами. Обязательно оставайтесь на живом гвозде. До скорых встреч. Пока.